Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Сенатори США закликають притягнути Лукашенку і його оточення до відповідальності за злочинство супроти білоруського народу. Лукашенко залишився останнім з постсовєтських президентів, який називає Росію «старейшим братом». Ці можуть жанчини супростоять АМАПу. Гэты і інші теми тягом наступної години нашого ефіру. А зараз випуск новинов. У Лукашенки не засталося ні кроплі легітимності. Про гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, падрыхтаванай двухпартыйнай групай 13 сенатараў США. Рэзалюцыя заклікае ўвесці адрасныя санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за падаўленне мірных дэманстрацый у краіне. У опублікованому пресовому релізі сенатор-республіканець США Джим Риш, який узначалює комітет по міжнародних відносинах, назвав абурально несправедливим гвалт у дочиненні до опозиції у Білорусі. У тексті резолюції говориться, що президентські вибори, які пройшли у Білорусі, не були ні свободними, ні сумленними, а їх офіційні виніки, анонсованої Центральної виборчої комісії, названі несправдними. У Лукашенка не засталося ні кроплі легітимності, і він повинен сісти в відставку. США і інші партнери у Європі повинні неадкладно притягнути його і його послугачів до відповідальності за злочинство супроти народу Білорусі, говориться у проєкті резолюції, підготованій сенаторами Злучених Штатів. Верховна Рада України заявила сьогодні, що президентські вибори у Білорусі не були ні свободними, ні сумленними. Европейский звяз не лічыць Лукашенку законным президентом Беларуси. Про гэта 15 верасня на пленарной сессии Европарламенту заявил Жузеп Бурель, кіраўнік дипломатичной миссии Европейского звязу. Международная правоборонная организация Human Rights Watch лічыць, что державы члена БСЕ повинны задзейнічаць у выпадку Беларуси так званый московский механизм. Гэты механізм прадугледжвае прызначэнне незалежнага эксперта, які б расследаваў факты катавання затрыманых удзельнікаў мірных пратэстаў у Беларусі і прадставіў АБСЕ рэкамендацыі па выніках расследавання. Гью Уильямсон, дырэктар Human Rights Watch па Европе і Цэнтральнай Азіі, заявіў, што Рада правоў чалавека ААН павінна арганізаваць маніторынг парушэнняў у Беларусі, каб потым прыцягнуць да адказнасці датычных асоб. Задакументаваныя намі катаванні і недазволенае абыходжанне з людзьмі парушаюць цэлы шэраг міжнародных абавязанняў, якія Беларусь нясе, у прыватнасці як удзельнік міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах і канвенцыі супраць катаванняў, а таксама як сябра АБСЕ, кажа Гью Уильямсон. Суд Фрунзенскага району Менску накіраваў сёння на дапрацоўку адміністрацыйныя справы фотакарэспандэнтаў Уладзя Грыдзіна і Александра Васюкевіча. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Журналістаў Кацярыну Андрэеву і Максіма Калітоўскага аштрафавалі на 1375 рублёў кожнага за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Адвечара панядзелка журналіст Сергей Шурко на Акрэсціна. Сёння яго прысудзілі да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Адваката на працэсе не было. Трэці месяц за кратамі знаходзіцца і мадэратар вядучых беларускіх тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Перуанскі празаік і драматург Марыё Варгас Льёса на літаратурным фэсце ў Берліне падкрэсліў, што тое, што адбываецца ў Беларусі, а таксама ў Венесуэле, Нікарагуа, на Кубе, і не толькі там, паказвае, як важна для мастацтва і літаратуры адкрываць магчымасці, абуджаць жаданне пераменаў. Ну і далей сенсацыйная інфармацыя. Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпарацыі Роскосмас Дмітрый Рагозін заявіў, што Венера – гэта расійская планета. Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи дня больш подрабязна. Американские сенаторы подрыхтавали резолюцию об санкциях супраць белорусских чиновников. Двухпартийная группа с 13 сенаторов представила резолюцию, якая закликает увести адресные санкции у дочинения до белорусских чиновников, отказанных за подавление мирных демонстраций Украине. У опубликованном прессовом релизе сенатор-республиканец США Джим Риш, який узначаливает комитет по международных отношениям, назвал абурально несправедливым гвалт у дочинения до оппозиции у Беларуси. У тексте резолюции говорится, что президентские выборы, которые прошли в Беларуси, не были ни свободными, ни сумленными, а их официальные выники, анонсованные Центральной выборчей комиссией, названы несоправдными. Резолюция так само потребует вызволить всех политических зневоленных и затриманных мирных демонстрантов, у тым ліку тих, хто був арештований до виборів. Санкції плануються координувати з Європейським зв'язом і іншими міжнародними партнерами. У тексті так само говориться, що улади Білорусі послідовно обмежовують свободу преси і арештували десятки журналістів. Ось цитата. Білоруські улади повинні спинити жорсткі репресії і визволити усіх тих, хто був несправедливо арештований або затриманий після жнівінських виборів, сказав Риш. Двухпартийна резолюція, яку ми представляємо сьогодні, служить ярким символом того, що Злучені Штати підтримують народ Білорусі і його право на свободу сходів, свободу виказування, міркування, свободні вибори і вершенство закону. Мы протягнем працевать с нашими европейскими партнерами, каб допомогчи белорусскому народу у его имкненні до лепшей будучыни. Акрамя Рышу подрыхтовцы резолюции удельничали сенаторы Боб Манендес, Крис Мерфи, Марк Рубия, Дик Дурбин, Линдси Игрэм, Джин Дегейн, Бен Кардин, Мит Ромни, Крис Кунц, Рон Джонсон, Роб Портман и Тим Кейни. На мене зробило глибоке ураження мужність народу Білорусі. Я закликаю міжнародну супольність цілком підтримати його імкнення до свободної і демократичної будучині, сказав Мендедес, самий високопоставлений демократ у Комітеті по міжнародних відносинах. У Лукашенки не залишилося ні кроплі легітимності, він повинен сісти в відставку. США і наші партнери у Європі повинні неоткладно притягнути його і ягоних послугачів до отказности за злочинство супраць народа Беларуси. Далейшее промаруджывание только сприяет тому, что режим еще мацней тримается за уладу, сказал американский сенатор Менендес. Лукашенко застався апошним з постсоветских президентов, який называє Россию старейшим братом. Про что свідчать выники встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко? У эфиры «Российской свободы» про это разважают российский политолог Станислав Белковский и белорусский политик Анатолий Лебедько разом с ведовцей Аленой Рыковцевой. Пропоную вам фрагмент аудиозаписи.
Ну, вы знаете, наблюдать за встречами Путина и Лукашенко всегда любопытно, потому как это два человека, которые ненавидят друг друга, и у них есть друг другу счеты. И совершенно очевидно, что в Путине застряла очень глубокая обида, что Лукашенко не позволил ему произвести вот его транзит власти как успешный политический проект и войти в историю как собиратель земель вокруг Кремля, вокруг Путина. Такое не забывается быстро. Ну и совершенно очевидно, что Лукашенко платит той же монетой, потому как мы помним, пусть и в давние времена у него также был аналогичный проект «Славянский президент», который должен был привести его к шапке Мономаха. Поэтому между этими двумя людьми пробежала не одна, там, а с десяток черных кошек. Но вот надо публично все-таки демонстрировать другое. Что, мне кажется, делал Путин, когда он предлагал 1,5 миллиарда? Да, действительно, по белорусским меркам деньги достаточно большие, но давайте вспомним, что у нас уже есть долговые расписки Александра Лукашенко перед Путиным на 7 миллиардов. Это не считая белорусскую атомную станцию, значит, увеличим еще в 2 раза. Так вот, 1,5 миллиарда – это, наверное, вот такой аванс Лукашенко, чтобы он ушел. Это попытка действительно предложить некие бонусы финансовые такого мягкого ухода Александра Лукашенко. А во-вторых, это такое послание некой части белорусов для того, чтобы сказать, ну смотрите, вот в это критичное время я все-таки вам помогаю. Ну тут, конечно, дискуссия, кредит – это помощь или обратно
или это удав,
затягивание страны вот в долговую яму. Но вот именно так я объясняю вот эти полтора миллиарда долларов. Что касается планов Александра Лукашенко, то конституционная реформа озвучена им была еще в марте прошлого года. Я думаю, что Лукашенко все-таки предполагал, что сценарии могут быть разные, оптимистичные и пессимистичные. Вот на второй он и предполагал вот эту игру в конституционную реформу. Но сегодня это очень хорошо попадает в планы Кремля. Они нечто подобное проделали у себя, и поэтому спикер Кремля Лавров это уже озвучил. И я думаю, что Путин будет это предлагать международным партнерам, как решить белорусскую проблему, например, через свое посредничество, через посредничество, возможно, ОБСЕ. Но тут вопрос, какие у кого цели и задачи. Для Лукашенко конституционная реформа – это остаться у власти, сохранив за собой контрольный пакет. А для Путина это все-таки уход Александра Лукашенко и посадить в кресло, в котором остается контрольный пакет над властью в Беларуси своего человека.
Спасибо. Вы знаете, я вот все-таки предлагаю обсудить еще один фрагмент этой беседы в выступлении перед Владимиром Путиным Александра Лукашенко. Там, конечно, по количеству времени он гораздо больше говорит, чем Путин. Военный аспект, с которым Путин не спорит. И он настолько не спорит, что вот сейчас перед эфиром я сняла с ленты Интерфакса сообщение, что российские военные прибудут в Белоруссию на учения «Славянское братство» 2020, ориентировочно 16-17 сентября, сообщил начальник пресс-службы белорусского Минобороны Игорь Гремешкевич агентству «Интерфакс Запад». Я выражаю соболезнования всем нашим слушателям, которые слышат нас, но не видят эту картинку. Картинка «Восторг». Значит, у Владимира Путина он сидит как барин в кресле, у него ноги буквы «П» такой широченной, а у Лукашенко ноги вот так вот, знаете, как у принца, который бросается на колени перед принцессой в каком-то балете, и вот так вот крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Потрясающие позы, потрясающие.
Знаете, Лукашенко является политическим трупом. В этом смысле он может принимать любые позы, это ни на что не влияет. И главная его проблема состоит в том, что у него нет легитимности, он нелегитимный президент. Против него подавляющее большинство белорусского народа. И в этом смысле проводи учения, не проводи. Это самое важное обстоятельство никак не меняется.
Слушайте, ну от слова «халва», которое вы произносите, что он не президент, как-то же слаще не становится. Но он президент, вот он
нет,
сидит с Путиным, больше никто ни другой не сидит.
Александра Григорьевича смысла нет. Имеет важный с политической точки зрения вопрос, это каков сценарий транзита власти.
Я
он будет хороший, плохой, средний.
Да.
Но не Александр Григорьевич Лукашенко, который полностью принадлежит прошлому.
А вам версия Анатолия Лебедько кажется такой существенной, что эти полтора миллиарда как раз и выделили на то, чтобы он тихо свалил?
Я этого не знаю, я же не присутствую на этих переговорах. Но это должно пролонгировать его существование еще на некоторый период времени. Проблема в том, что он не в состоянии убедить и Кремль, потому что это как Виктор Федорович Янукович. Понимаете, он тоже обещал в феврале 2014 года, что он согласился на президентские досрочные выборы через несколько месяцев. Но Майдан тогда заявил, что мы не верим ни единому слову Януковичу, он должен идти в тот же день, что и привело к дальнейшим событиям. Да, так и здесь. Лукашенко не верит никто. Поэтому он может обещать все, что угодно. У него за плечами 26 лет определенного типа правления, в том числе тотального и перманентного обмана России. Я говорю, что он играет сейчас только на глубоком консерватизме Владимира Путина, который не готов публично отречься от институтов союзного государства и не готов признать победу восставшего народа.
Я-то все хочу от вас версии, как Владимир Путин хочет воспользоваться этой слабостью Лукашенко. Он абсолютно слаб. И как вот он хочет ею воспользоваться?
Сценарий транзита удобный и выгодный Российской Федерации даже при Владимире Путине я описал. На мой взгляд, он хотя очень примитивный, но слишком сложен для сегодняшнего Кремля. Поэтому будет какой-то другой сценарий. Но то, что Лукашенко скоро уйдет, для меня очевидно.
Хорошо.
Вопрос, кто придет ему на смену.
И
вот как
об
надо
этом...
ставить вопрос.
Да, он скоро уйдет, и Владимир Путин с вами в этом согласен, что он скоро уйдет.
Да, кто придет на смену и какой будет сценарий. Вот что важно сейчас.
Да, хорошо. Анатолий, а вы этим разговором о совместных учениях, о том, что мы вместе, мы одна сила, мы одно братство, вы какое-то значение придаете? Или это тоже вы считаете, что вот будут, конечно, присылать своих там на эти учения, но это не значит, что будут присылать, потому что это Александр Григорьевич пригласил, а просто потому что, ну, вот так, да, вот такой процесс налаженный, запланированный. Вы тоже считаете, что его вот он совершенно уже списан со счетов? Я вот никак, честно сказать, мне не верится, что Владимир Путин так эти разговоры ведет о военном присутствии, например, в Беларуси, что, ну, кто бы там ни был, но учения состоятся. То есть неважно, какой будет главнокомандующий.
Ну, риторика Александра Лукашенко соответствует той ситуации, в которой он находится. Он действительно бывший президент, он нелегитимен в глазах большинства людей, и только отсутствие вот правовой легитимности мешает Светлане Тихановской вот громко и публично заявить о своих претензиях на президентство в Беларуси. Поэтому ему нужен лязг гусениц, вот эта военная риторика, исключительно для внутреннего пользования.
У Беларуси протягиваются судовые процессы над незалежными журналистами. Суд Фрунзенского района Менску накировав сегодня на допрацовку административные справы фотокорреспондентов Улазя Грыдзіна и Александра Васюкевича. Их обвинувачиваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Грыдзіна і Васюкевіча затрымалі ўвечары 13 верасня ў менскім бары. Гэта адбылося ўжо пасля завяршэння пратэстовага маршу герояў, дзе журналісты выконывалі свае прафесійныя абавязкі і мелі рэдакцыйныя заданні. У публічных акцыях у раёне затрымання яны не бралі ўдзелу, вынікае са слоў абвінавачаных сведак і відэаматэрыялаў, якія прадставіла абарона. Кацярыну Андрэеву і Максіма Калітоўскага аштрафавалі на 1375 рублёў кожнага за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Справу аб непадпарадкаванні міліцыі адправілі на дапрацоўку, перадае Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад вечара панядзелка журналіст Сергей Шчурко на Акрэсціна, яго забралі з дому. Судзілі ў першамайскім судзе без адваката. Перадачу ад сяброў ў аўторак прынялі. Сергей Шчурко перастаў выходзіць на сувязь а 13 гадзіне ў панядзелак. Паспеў напісаць, што да яго едуць супрацоўнікі першамайскага РУС на размову. Што адбылося далей, невядома. У першамайскім судзе Менску свабодзе паведамілі, што ў другой палове дня 14 верасня адбыўся суд. Суддзя Максім Трусевіч абвінаваціў журналіста Сергея Шчурко ў парушэнні артыкулу 23 «Удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве» і прызначыў 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Адваката на працэсе не было. Нагадаю таксама, што ўжо трэці месяц за кратамі знаходзіцца і мадэратар вядучых беларускіх тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. А зараз выпуск навінаў. У Лукашэнкі не засталося ні кроплі легітымнасці. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, падрыхтаванай двухпартыйнай групай 13 сенатараў ЗША. Рэзалюцыя заклікае ўвесці адрасныя санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за падаўленне мірных дэманстрацый у краіне. У апублікаваным прэсавым рэлізе сенатар рэспубліканец ЗША Джым Рыш, які ўзначальвае камітэт па міжнародных адносінах, назваў абуральна несправядлівым гвалт у дачыненні да апазіцыі ў Беларусі. У тэксце рэзалюцыі гаворыцца, што прэзідэнцкія выбары, якія прайшлі ў Беларусі, не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а іх афіцыйныя вынікі, анансаваныя цэнтральнай выбарчай камісіяй, названыя несапраўднымі. У Лукашэнкі не засталося ні кроплі легітымнасці, і ён павінен сысці ў адстаўку. ЗША і іншыя партнеры ў Еўропе павінны неадкладна прыцягнуць яго і яго паслугачоў да адказнасці за злачынствы супраць народа Беларусі. Гаворыцца ў праекце рэзалюцыі, падрыхтаванай сенатарамі Злучаных Штатаў. Верховная Рада Украіны заявіла сёння, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі. Еўрапейскі звяз не лічыць Лукашэнку законным прэзідэнтам Беларусі. Пра гэта 15 верасня на пленарнай сесіі Еўрапарламенту заявіў Жузеп Бурэль, кіраўнік дыпламатычнай місіі Еўрапейскага звязу. Международная правоборонная организация Human Rights Watch лічыць, что державы члена БСЕ повинны задейничать у выпадку Беларуси так званый московский механизм. Гэты механізм прадугледжвае прызначэнне незалежнага эксперта, які б расследаваў факты катавання затрыманых удзельнікаў мірных пратэстаў у Беларусі і прадставіў АБС рэкамендацыі па выніках расследавання. Гью Уильямсон, дырэктар Human Rights Watch па Европе і Цэнтральнай Азіі, заявіў, што Рада правоў чалавека ААН павінна арганізаваць маніторынг парушэнняў у Беларусі, каб потым прыцягнуць да адказнасці датычных асоб. Задакументаваныя намі катаванні і недазволенае абыходжанне з людзьмі парушаюць цэлы шэраг міжнародных абавязанняў, якія Беларусь нясе, у прыватнасці як удзельнік міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах і канвенцыі супраць катаванняў, а таксама як сябра АБСЕ, кажа Гью Уильямсон. Суд Фрунзенскага району Менску накіраваў сёння на дапрацоўку адміністрацыйныя справы фотакарэспандэнтаў Уладзя Грыдзіна і Александра Васюкевіча. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Журналістаў Кацярыну Андрэеву і Максіма Калітоўскага аштрафавалі на 1375 рублёў кожнага за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Ад вечара панядзелка журналіст Сергей Шурко на Акрэсціна. Сёння яго прысудзілі да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Адваката на працэсе не было. Трэці месяц за кратамі знаходзіцца і мадэратар вядучых беларускіх тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Перуанскі празаік і драматург Марыё Варгас Льёса на літаратурным фэсце ў Берліне падкрэсліў, што тое, што адбываецца ў Беларусі, а таксама ў Венесуэле, Нікарагуа, на Кубе, і не толькі там, паказвае, як важна для мастацтва і літаратуры адкрываць магчымасці, абуджаць жаданне пераменаў. Ну і далей сенсацыйная інфармацыя. Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпарацыі Роскосмас Дмітрый Рагозін заявіў, што Венера – гэта расійская планета.
Беларуская служба «Радио Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце «Радио Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Добры дзень. Тут Ганна Соуэ з Прагі і толькі наша перадача «Толькі жанчыны» на відэасувязі з Менскую Коля Ірына Сухі і блогерка, лаўрэатка прэміі Алеся Адамовіча Наста Захарэвіч. Вітаю, Ірына, вітаю, Наста. Вот обедзве вы толькі што фактычна выйшлі з турмы. Наста правяла за кратамі 7 дзён за ўдзел у жаночым маршы. Ірына 5 сутак за кратамі была за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве 3 верасня, у якім насамрэч не ўдзельнічала. Ну, як высветлялася, вы абедзве нават некаторы час былі ў адной камеры. Вот цяпер многія так сумна жартуюць, што не засталося людзей ўжо ў Беларусі, якія б ці самі, ці іх блізкія, не былі затрыманыя падчас пратэстаў. Ну і само затрыманне – это такі шок, стрэс і заўсёды нечаканасць, як бы маральна все не падрыхтаваныя да гэтага. Маглі б вы расказаць, Наста, Ірына, як драматычна гэта адбывалася ў вашым выпадку? Наста, калі ласка.
Мяне затрымалі... Ну, для мяне вельмі нечакана, таму былі такія дні раней, калі я працавала і я разумела, ну, калі я ішла на асвятленне акцыі і разумела, што, ну, напэўна, ёсць рызыка быць затрыманай сёння, але не ў гэты раз, я вельмі не чакала затрымання і затрымалі мяне ў абменніку, недалёка ад акцыі, і мне спачатку мне спрабавалі абвінавачваць у тым, што я скрала міліцэйскі відэарэгістратар. Прадала яго іншым журналістам, атрымала за гэта грошы, і вось я іх мяняю ў абменніку. Усё было без фізічнага гвалту, але з псіхалагічным ціскам. Людзі былі без формы, людзі не прадстаўляліся.
А вы адразу зразумелі, што вас затрымліваюць?
Так, хлопець підійшов до обмінника, взяв мене під локоть і сказав: «Давай сюди і пойдеш, або поїдеш надовго». Але я не зрозуміла, що він має на увазі міліцейський реєстратор. Я подумала, що він хоче, щоб я дала йому свій телефон, щоб він видалив там фотоздымки, відео. Ну, я у цей бок подумала, тому що я документувала, що відбувається просто на марші. Ось, але ну, я запиталася, що не він має на увазі, і він вельми грубо фразою щось на кшталт: «Ну, ти сама розумієш, що тут їх целочка». Ось щось, ну, не дословно, я дословно не пам'ятаю, але нечто таке він сказав. Ну, я знову запиталася, що він має на увазі, і у виніку він сказав, ну, він запитався за реєстратор, я сказала, що я не ведаю, що він не в мене. Він запитався, у кого, я кажу, я не ведаю, там ніяка жінчина з ним бігала, підбігла, потім бігла, він запитався, як її звуть. І потім він придумав ось цю версію, що я продала цей реєстратор і отримала за його гроші. І далі був просто ніякий сюр, тому що він то каже, що він з міліції, то він каже, що він просто, просто фізична особа, просто громадянин, який затримлює мене. У відповідності з артикулом, номер якого я не пам'ятаю, але я так, ну, да.
Так, жіночі протести ні при чим отримлюються, так?
Першопочатково, ну, але якби це було, нібито на це було на нашому протесті, це ситуація з реєстратором, то бо затримлювали команди Белсата на жіночому протесті, і бо там була велика потасовка, бо жінчини якби накинулися на машину, спробували відбити команду. І десь у процесі, чи то хтось це сорвало реєстратор з міліціянта, чи то він там просто впав його сам. Але, ну, він оказався не з міліціянтом більш. І потім яка жінчина, вона бігала літерально з ним в руках. Я не ведаю, чи то вона, ну, ось на адреналіні робила дурноці, чи то це яка провокаторка. Але вона спробувала різним людям його впихнути в руки, мені в тому віку. І на Крестіна потім я була некілька годин у камері з дівчатами.
Нас ви перелічите якраз, от, які етапи, турбні етапи ви пройшли за ці 5 суток, де ви були? Так...
Перші 30 з нічим годин я була у Раусі. Я була спочатку, ну, просто там в кабінеті, потім я була у клітці усю ніч і частку наступного дня. На частку неділі, потім мене повели на допит, там, на опитанні, допити, не прозвані, як називали, у слідчий комітет, у кримінальний вишук. Ну, мені це так називали, то казали слідчий комітет, у кримінальний вишук. Там сказали, там виписали постанову в тим, що не узгоджають кримінальну справу супроти мене. Мені відвели зробити протокол об адміністративний протокол. Після знову клітку, після стали привозити мужчин з марша, і їм треба була клітка, і мені відвели у камеру. У камері нашмат горше, у клітці, бо там холодніше, там темно, і, ну, там розвивається клаустрофобія. Ось, після, амаль усю ніч я там пробула у цій камері, в крашку дня, амаль усю ніч, і у ніч з неділі на понеділок, о 4:30, мене вивели з камери і повісли на Крестіна. Їхала на Крестіна з уже легендарними асводовцями. Ось ми дев'ятьох їхали у бусі. Там нас розсунули по стаканах на Крестіна. Це дуже маленькі помешкання. На щастя, була одна жінчина, так я була одна, а мужчин я бачила по три, чи може навіть по чотири у один стакан засовували. Після мене перевели в ІЧУ на кілька годин. Там мені дівчата дали доспатися, ну, хоч криху. Я согрелася, потім мене повели на суд, там же на Крестіна суд повинен був бути по скайпу, там у процесі передумали мене судити, сказали, будемо судити сьогодні опошній, відвели у м'яку камеру у ІЧУ, де були речі, але не було людей, потім їм спотребилася ця камера, мене на полгодини відвели у карцер, вернули з карцера у цю камеру, потім був суд, потім не з'їдали, куди мене кидати, водили по коридорах пару годин. І в виніку покинули на ципі.
Потім у Жодіна, так? А потім перевели у Жодіна.
Спочатку, так, ось на ципі у камеру, і я в ній була пару днів. А потім мені перевезли спочатку мої таблетки на Жодіна. На наступний день сказали, ми сказали керівництву, вони вирішили це питання. Яны вырашылі гэта тым, што мяне залезлі ўжаць на маіх паперах.
Дякую, Наста. Мы яшчэ больш падрабязна пра гэта пагаворым. Ну, вот мы бачым, што Наста ўжо турэмную лексіку засвоіла: стакан, ціп, карцер, так, вот все гэтыя. Ірына, як у вашым выпадку адбывалася? Вы былі ж затрыманыя дома фактычна, так? Якія вашы так, ну, універсітэты, універсітэты турэмныя, але таксама ўжо з гэтай лексікай турэмнай, напэўна, яна вам стала не тое, што блізкая, але прынамсі зразумелая.
Вот я как раз собиралась пойти на воскресный марш. Позвонили в дверь, я там заглянула, ну, в дверь, а у нас как бы кодовый замок в подъезде. Я подумала, что это вообще соседи, потому что то есть, не с улицы кто-то звонит, а уже под дверью. Я глянула, и, ну, в общем, то есть я, конечно, в какой-то степени растерялась, потому что я там, ну, какое-то удостоверение махали перед глазком, и я открыла дверь. И, в общем, то есть то, что я хочу сказать людям, попавшим в такую же ситуацию, не открывайте милиции сразу дверь. Пускай они предъявят какие-то документы, на основании которых они пытаются попасть в квартиру. Ну и там как бы стояло 5 человек и сказали, что вам нужно проехать в Рофт для разговора. Ну, я еще спросила, я говорю, то есть в Рофт или уже там на Окрестина мне готовиться, нужно ли мне что-нибудь с собой брать, а паспорт нужен, и паспорт им тоже был не нужен. То есть на самом деле вот, я говорю, да, я переоденусь, и поехали. То есть меня везли 5 мужчин, то есть посадили в машину с одной стороны, с другой стороны по мужчине. Я смеялась и говорила, что... То есть я такой опасный преступник, что меня так задерживают прям всерьез. Ну и когда уже привезли в Ров, то там стало ясно. Они сказали там, типа, давайте шнурки. То есть даже не показав еще протокола, там, типа, вещи, потом пальцы катать. Я говорю, слушайте, подождите, пальцы катать. Вы вообще скажите вообще, то есть чего я здесь делаю, по какому поводу? И тогда они сказали, что вот эта вот статья... 21.34, я еще до сих пор не выучила, на самом деле, участие в несанкционируемых митингах. Ну ладно, то есть мне откатали пальцы, и только тогда мне показали протокол, в котором вот было написано, что я там участвовала в митинге. Ну, в общем, это как бы их... они сделали это на основании фотографий в Фейсбуке. Ну, в общем, они как-то очень это... Ну, потому что в Фейсбуке же написано, какого числа вообще я запостила фотку, и вообще понятна хронология. Но они 3 числа смотрели в компьютер, поэтому написали, что я 3 числа участвовала. Я, опять же, очень наивный человек, и я сказала, ну, вы знаете, вот здесь нужно исправить. Это вот тоже то, что нужно всем выучить. Не свидетельство вести против себя. Ну, а они такие вообще, то есть, а им пофиг. Они говорят, пишите, что не согласны с протоколом, и все. Ну, я написала, что я не согласна, конечно. Меня посадили, вот, я не знаю, то, что Наста называет чем? Клеткой? Ну, такое вот небольшое помещение, там их 3 таких есть в Ровде. И я, собственно говоря, вот с утра до вечера сидела, совершенно, то есть попытки узнать, то говорю, ну, что дальше? То есть расскажите, какой план? Мне отвечали, мы ничего не знаем. Ну и в конце концов, когда уже закончился марш, видимо, и там уже позадерживали людей, их привезли, их там где-то оформляли, и когда вот 7 человек было оформлено, которых можно было везти на Окрестина, меня к ним добавили и отвезли на Окрестина вот поздно вечером. И потом в понедельник вечером вот был суд, в котором, то есть, понятно, что у меня 3 числа...
А вечером? Вот, вечером, да, суд? У кольки
годин? Понедельник, ну, типа в 5. А. В 4, в 5. Ну, вечером, не совсем вечером, а... Но это тоже было по скайпу, прям там на ЦИПе. И, то есть, меня, так как у меня 3 числа не было в городе, и было куча свидетелей, которые могли подтвердить, что я была там за 200 километров от Минска, то есть, мой суд длился 2 часа, и после чего судья сказала, что, типа... Ну, типа на доработку протокол. И по закону меня должны были отпустить. Ну, конечно же, не отпустили. И на следующий день они доработали протокол, уже поставили там правильную дату. Ну, я согласилась с фактом участия, конечно же, потому что, ну, то есть, что тут отрицать. Но вину не признала, потому что я считаю, что я имею право осуществлять свои конституционные права.
Вы не полишили, сколько ваших конституционных прав было порушено с момента затримания и до выхода?
Ну, то есть, я еще не полишила, но, то есть, было как бы все... Ну, то есть, вот я сейчас понимаю, что то есть, на каждом этапе все делалось, то есть, не по закону. Кроме того, что когда меня забрали, это я уже знала, когда вышла, что потом, значит, вломились ко мне в квартиру, когда меня не было. Моя дочка там, типа, бегала между одного ровда и другого, хотя они сказали, что везут меня в Советский, но когда мои дети пришли к Советскому, там сказали, что меня нету. И они перепугались, побежали в Первомайске, потому что живем мы в Первомайском районе. А в это время, значит, пришли. И дома была моя 93-летняя мама, которая, ну, очень медленно передвигается по квартире, то есть с ходунками, ей там, чтобы ну, со стула встать, там, не знаю, 3 минуты нужно минимум, и до двери дойти. И они начали ломить в дверь со страшной силой, и пока мама шла к двери, ну, вы представляете, то есть там пожилой человек, она, в общем, у нее как бы ясный ум, у нее нету сейчас, ну, в смысле, у нее нет никаких деменций, но у нее уже, конечно, тело слабое. И она, конечно, очень перепугалась, она им кричала, я сейчас открою, они еще больше вообще ломали дверь. И я так понимаю, что если бы она не открыла, они, наверное, ее что-ли выломали. И потом она говорит, я открываю дверь, значит, и на меня вываливаются, говорит, там прям весь коридор до лифта были эти самые, как она их потом называла, тараканы, потому что они были в масках и такие, то есть, ну, в черных масках, не в балаклавах, в масках. И, ну, и ей какую-то бумагу показали. И она говорит, что она ее там 2 раза прочитала, но у нее, конечно, был стресс, и слава богу, что это не привело к какому-то там типа инсульту, инфаркту или чему-то еще. Но в результате она, конечно, не запомнила, что там было написано, и она там что-то подписала.
Вот. И, Ирина Наста, я хотела вас запытаться. Все мы читали про эти зверства, которые отбывались в первые дни после дня голосования 9-го. Все бачили эти фотоздымки, видео, свечения людей. И натурально, когда вы трапили, в Воронок, потом Воронок, Тятозак, вы боялись, вы мерковали, что такое может отбыться. Вот те справдились эти чекания, те было такое жорсткое обыходжение. Наста, коли ласка. Ну, давайте Наста, потом тогда Ирина.
Я перевозок боялась больше всего. Я, ну, чомусь я розуміла от початку, что на Крестина не повинні бить, и уралася, напевно, так само. Не ведаю, чому я так вирішила, але ось я боялась перевозок. Мені не били нигде. Один момент, який, ну, я б назвала бы таким фізичним уздеянням, это было уже, когда меня выпускали, и я стояла в коридоре разом с 10 мужчинами, которых там выпускали, и я не тримала руки за спиной, я их, ну, просто, ну, надзвичайно человек стоит, руки как бы уздовж тела. Вот. И проходил некий супрацовник, который пнул меня помеж лопаток кулаком и крикнул, убрала руки за спину. И это был такой финальный аккорд на Жодзина, и это было вельми крыльно и вельми агибно, вельми образливо для меня. Але, ну, меня не били, при мне людей не били, але коли в неделю 6-го везли, ну, я бачила переважно мужчин, потом я довелась, что и женщин возили так само. Але я бачила мужчин с марша. У Раусе их не били, але некоторых привозили бы. А при мне нескольких людей увозили с гипертоничным кризом, худкой допомогом. И, ну, просто клетка, у которой была, это вот натурально у помешкания, где есть там кресла и дежурные, ну, это натурально металличная вот клетка с прутов зробленная. То есть я бачила, что бывает вокруг. И одного хлопца привезли с вывихнутым плечом. Ему при затриманні так заламбали руку, что вывихнули плечо. И его так само забрала худкая. И худкая, бригада худкой допомоги, в которой были только 2 вельми такие невеликие по, скажем так, комплекции женщины, вельми молодые. Яны таким стальным голосом разговаривали с милициянтами, что дежурные соромился поднять вочи.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Зараз у меня такие параллели всплывают. Вы шмат пишете про ситуацию в Украине, поравновываешь ее с тем, как живет женщина. Так? Вот, когда, например, хатний гвалт, и женщина говорит, ну, он же вас, женщина, ну, он же вас не бил, так? Так. Вот не значит, что гвалту нема, так? Вот, вот так. Какие параллели вы тут провели?
Менавіта, мы с іншими женщинами в камерах потом это обмерковывали, что у нас зараз скажённое восприятие речевистности. Мы лишим, ну, воспринимаемся все, с кем я размовляла, я сама. Ну, нас же не били, ну, значит, все нормально. По сравнению с тем, что было там 9-го, 10-го, 11-го, ну, бы там руки не повыламывали, нырки не отбили, и там шип матки не пробили дубинкой, да? Ну, то и ладно. Але, когда я вышла, стала размовлять с родными, и они, как люди сбоку, ну, после моих расповедов, того, как до меня ставились у Раусе, и как весь час хлусили, тримали в неведомости и так далее, ну, блин, они сказали, что это можно назвать катаваниями, просто не, ну, без физической силы.
Дякую, великий Ирина. Как бы вы этот уровень гвалту оценили, какие вы, ваша семья пережили, будете переживать еще?
Ну, вот я как бы вот здесь точно так же, как Настя, то есть, типа, ну, не били. Ну, то есть, вполне как бы, типа, нормально относились. Ну, и я там, не знаю, я, наверное, там на этом цепи была самая старая, или самая старшая, наверное, лучше сказать. Но вот тоже, когда там, ну, мы же не преступники, да, тебе там, тебе говорят, там, типа, смотри в стену, там, руки назад, и понятно, что... Я тоже там эти руки или по швам, или как-то, и тоже говорят, там руки за спину, а то сейчас будешь стоять в растяжке. И я тогда как-то, ну, я говорю, да, говорю, мы вас боимся, потому что вы себя с нами ведете как фашисты. То есть чувак заткнулся, и после этого я руки хоть так, и головой вертела, и он уже просто вот, ну, как бы не... То есть им это неприятно, когда им напоминают, что они себя... ведут неадекватно. И вот моя мама после этого визита этих самых, она вот, я вернулась, когда она мне уже там третий день, она вспоминает то войну, то 37-й год. То есть во время войны ей было 15 лет, и она была то есть, в деревне, куда пришли немцы, и она говорит, ну, немцы себя вели приличнее. То есть вот... Ну, у мамы ее деда в 37-м году репрессировали, то есть на Соловки отправили. И она говорит, ну, тоже, говорит, деда забрали, увезли неизвестно куда. И никто не говорил, кто, где он и что с ним. То есть вот у нее тут же пошли ассоциации такие вот. У нас уже, наверное, в каком-то генотипе, не знаю, в смысле, в подкорке зафиксенные. И когда попадаешь туда, и даже когда тебя не бьют, я не боялась. У меня, конечно, какая-то такая штука, я думаю, что, ну... Я такая взрослая женщина, ну, то есть, ну, вот хотела бы я посмотреть, да, то есть, как им будет там со мной как-то так не так обращаться. Вот, но там другие девушки, которые приходили, они все тоже, они входили, и у некоторых вообще первый вопрос был, а не били, и, ну, такой испуг, потому что вот это все тоже уже отпечаталось, и все ожидают, что это может случиться.
А то, что вы, женщина, это было, была некая розница, как вы меркуете, вот уставлені до вас, было лепш, горш, ці ніяк? Это было додатковое выпробование, Ирина?
Нет, это, конечно, во-первых, вот на цепи всем женщинам тут же дают пакеты там с туалетной бумагой, зубной щеткой, там всякими гигиеническими штуками. У меня даже в пакете...
Про меня забыли. Усім дали, по-моему, кроме нас,
Захаревича. Вот, а там, ну и там даже вот батончик был мюсли. А с другой стороны, то есть понятно, а мужчинам что, туалетная бумага не нужна?
Ну, мужчинам не дают.
А мужчинам не дают, только женщинам. И я понимаю, что мы, конечно, в шоколаде. В этом смысле, потому что когда ты приходишь в эту камеру, если у тебя нет туалетной бумаги, ладно, там зубы не почистить пару дней, это еще ничего. А вот ну, каких-то вот этих элементарных штук, то это как-то так и как. Да? И, конечно, вот, ну, например, то есть меня, конечно, когда там типа в машину садиться или пересаживаться, никто там не хватал и не заламывал мне руку. А всех парней... Вот, ну, как, ну, все видели на этих съемках, там, типа, руку заламывают, как бы, лицо вниз, и, типа, и нас везли не в каком-то там автозаке, а в обыкновенной машине, и им, типа, там, типа, смотреть вниз, там, руки за спину, то есть вообще вот такое очень унизительное. Вот мне было на это больно смотреть. Потому что, то есть, ну, вот понятно, что это не преступники, это не убийцы, там, не воры, не разбойники, совершенно как бы нормальные молодые парни, которые, ну да, сходили на марш мирный, да, то есть, ну, то есть они считают, что мы нарушили закон, ну то есть совершенно не заслуживают, это как бы не пропорциональное отношение.
Наста, а как вот до вас ставились, как вы, как феминистка, там себе отшивали, что у вас там сопротивлялось ваше внутри?
У мене ось на ціпі якби ну була крихо кришечку інша ситуація, тому що ну ось може би гэта вельми шмат, мені здається, залежить від конкретних супрацовників, які ведуть. Тому що на ціпі ось при мені ну ніяк кричали там лицо вниз смотреть в стіну однольково, якби мужчинам і жінкам. Розницю ставлені я відчула на Жодзіна. Ось на Жодзіна, коли нас просто приймали, тільки коли нас привезли. То так само ну, нас приймали вельми не жорстко, вельми моцно кричали абсолютно ні за що. І ми нормально так перепужалися. Ми подумали, що ось не білі, а зараз, здається, почнуть. Але це було, поки ми були усі разом, мужчини і жінки. А коли нас розвели по камерах, супрацовники Жодзіна стали, ось, ну, принаймні до нас, до жінки, ставитися на шмат м'якше. Бо вони там могли навіть некі там дробные правила порушить, нам дать некие поблажечки. Вось. У целом, ну, они и на нас матом кричали трехповерховым просто так. Але подавалось, что все-таки агрессии в наш бок было неяк меньше, чем у бок мужчин. И когда я уже выходила, там отрималось, это было 10 мужчин, и я одна женщина. И один супрацовник все спробовал, как бы, ну, будто пропихнуть меня наперед, и все сказал, что вот давайте с ее почнем, типа, что ее тут тримать, шкода девчонка стоит. Але ему старейшие тлумачили, что все одно вывозить нас будут у всех, как бы, одним ланцугом, так что хай стоит, ничего с ней не станет. Вот. Ну, конечно, тяжкости для женщин у гигиеничных питаний, потому что вельми шмат у кого начинается менструация на стрессе. Например, на окрестина не было хорошей воды. Не кажешь уже про все эти питания, там, что прибирали на вещах во всех. Это уже, ну, для меня дробязи. Я бачила девчат, которые не могли сходить в прибирание, по некоторым целям, потому что им сорно робить это при нищих. Ось, але тое, што нельга там банальна падмыцца, нармальна вырашыць цёплай вадой, ну, гэта, напэўна, жанчынам больш як бы ну, актуальная праблема, чым мужчына фізіялагічна.
Я ведаю, што ўсіх фактычна, хто праходзіць праз Акрэйсціна, праз Жодзіна, на выхадзе запытваюцца, ці пойдзеце на акцыі зноў, і практычна все адказваюць, пойдуць. Ну, тых, хто не адказваюць, што ўсё роўна пойдуць. І ну, гэтыя пратэсты мірныя, гэтую рэвалюцыю па-рознаму можна называць, называюць жаночай ўжо. Наста, ці назвалі вы яе жаночай, і ці гэта сапраўды унікальны досвід, ці можна яго параўнаць з чымсьці, што было ўжо ў свеце?
Знаете, некалькі, десь 2 тижні тому я на Акрэйсціна была, ну, побач за Акрэйсціна, ще за тиждень амаль до свого затримання, розмовляла з людьми, яких випускали після першого ж нашого марша, і з їх родними. І там був один мужчина, і він зустрікав сябра, а самого його випустили, там, по-моєму, 14-го, з 15-го. Його тоді завезли у Слуцьк, я так розумію, як давалось ЛТП Слуцьке, і він казав, що им там рыхтовали сапраўдны канцлагер, и он казал, что его и всех остальных мужчин там выратавали жанчыны, якія вышли у ланцугі, потому что нават ставленне супрацоўнікаў на месцы резко змянілася, яны все были в шоку, яны не чакалі. І тому я б не стала недооцінювати це вже наше ланцюги солідарності, тепер марш солідарності. Мені здається, це дуже важливий формат. Я впевнена, шмат ще унікальний, тобто це легендарне відео, як жінки окружають АМАП, і як жінки просто як вода оцікають, як поміж АМАПовцями. Я не писала у себе у Фейсбуку, що на нашому марші ось є така така унікальна атмосфера і мобільність, яка допомагає жінкам протікати. Ось. Ну, але знову ж не треба питати ілюзії, що жінки не б'ються, мужчин б'ються. Нормально, ми зараз бачимо, на жіночих маршах затримуються жінки. Ось. Але ну, мені подається, що ось, це та ситуація, яку буду збирати приклад шмат я потім у світі. І ну, уже зараз приводиться приклад такого дуже цікавого формату супротиву.
Ірина, як ви маркуєте, ці випадковий такий жіночий формат супротиву тепер, так? І ці великий потенціал на будучиню тих жіночих суботів, от, які, коли жінки будуть виходити, не глядячи на великий пресинг тепер і на вельми жорсткі затримання, як ви маркуєте?
Я думаю, что да. Я думаю, что женщины будут выходить. Конечно, ну вот после последней субботы и воскресенья, когда мы тоже видели, что достаточно жестко задерживали в том числе и женщин. Ну, я не знаю, то есть, ну, во всяком случае, у меня как бы типа внутри там типа не дождетесь, да, то есть вот совершенно точно ощущение того, что у нас уже просто мы, ну, у нас нет права отступать, и мы должны добиться, чтобы те требования, которые, ну, в общем, я не знаю, все белорусское общество, можно сказать, выставляет, вот эти три вещи: уход Лукашенко, честные выборы и как это, остановить насилие и выпустить всех политзаключенных и задержанных. То есть пока это не будет выполнено, то есть, ну, не знаю.
Как вы меркуете,
женщины Белоруссии не остановятся.
Женщины, которые прошли турбо, они спынятся? Или наоборот, вот у них больше боевой настрой будет? Вот у вас, например, после изневоления, каким настроем вы вышли, что отразу на наступный марш, и я как бы не спынюсь, и меня не сломают?
Я не буду свидетельствовать против себя. И не скажу, что я делала в эти выходные. Ну, то есть, ну, я думаю, что...
Ну, я не на вашем особистом прикладе, а как вы меркуете, женщины, которые прошли про затримание, про стурмы, это их спынить?
Ну, я думаю, что у всех по-разному, но с другой стороны, то есть попав туда, то есть ты понимаешь, ну, что, ну, это неприятно, но это, то есть, ну, через это как бы ты можешь пройти. Это, ну, то есть это все-таки... И там, конечно, когда мы в камерах встречались, это мы, ну, я не знаю, все друг друга и поддерживали, и вдохновляли. И вот у меня было ощущение, что у всех девушек очень такое боевое настроение. Может быть, они там и не пойдут немедленно в тот же момент на какой-то из маршей, но то, что это их как-то остановило, у меня не было ощущения. То есть, я думаю, что ведь участвовать в изменениях в стране можно разными способами. И, ну, как бы эти как это, массовые выходы – это очень-очень важный момент. Но кроме этого тоже есть много вещей, которые нужно делать. И если у кого-то, ну, то есть не будет вот этого какого-то, ну, не знаю, наверное, куража и этой такой внутренней уверенности, и они, может быть, не пойдут на марши, но они точно будут что-то делать для изменений.
Дякую, великий Настя. Я ще тут при кінці короткое питання. Я звернула увагу, що всі бурні дискусії, да, от гэтай виборчай кампанії, які відбувалися в соціальних сетках, що тычыцца гендерних питанняў, ну, яны дайшлі на другі план питання закону про хатні гвалт, хоча яна по-ранейшому вельмі актуальна, і гэта цяпер бачна, так? І гендерной неровности, и гомофобии. Ось все эти питания, Но не тое, што не абмяркоўваюцца, а вельмі актыўныя апаненты цяпер могуць атрымліваць адзін аднаго. Ці вы такое заўважаеце тэндэнцыю? От калі яны ў адным мірным пратэсце ідуць.
Так, я безумоўна заўважаю, як я ўпэўнена, што вельмі часова, але сцёрліся, не так, каб нават сцёрліся, а проста пасунуліся у бок, дзесьці, ну, нашы спрэчкі, іншыя. Тому что вось есть конкретный острый момент, у яким у нас во всех есть одна мета. И я бачила официальную заяву ЛГБТ организации в поддержку Кондрусевича, так, головного католического святара Беларуси. И я бачу вельми шмат, як ну, подтримливаются политв'язняў люди, які з ними категорично не згодны у політичних питаннях, але кажуть, что ну, політичне питання ми потім будемо вирішати, або спочатку чоловіка випустити на волю. І мені подається, що це дуже важливий момент. Я дуже сподіваюся, що ці люди, коли вийдуть на волю, вони ну, хоча б кришечку оцінять здольність інших, ну, посунуть власні принципи часово подивитися в бок для солідарності. Але, ну, в любом випадку, мені здається, це дуже важливо, що ми вміємо домовлятися і що ми вміємо консолідуватися на конт чогось термінового конкретно зараз. Це не значить, що ми відмовляємося від своїх принципів. Це значить, що ось зараз нам треба вирішити це питання. І, як я часто жартую, і нарешті ми вернемося назад до спрешок у Фейсбуку. Ось. Але, ну, безумовно, те, що відбувається в Україні, впливає і на з комунікацією між різними соціальними ініціативами і на працю різних СМІ, різних медіа. Ніхто не може, ну, амаль ніхто, але шмат хто не може притягувати, працювати і комунікувати у старій інформації. Нам усім доводиться ніяк підстроюватися. І в тим віку підстроюватися під той факт, що ті люди, яких ми часто лічимо своїми ворогами, тепер наші поплечники і поплечниці, і нам треба підтримувати одне одного, як перемогти.
Дякую великі, Наста і Ірина, вам слово на підсумування. Я так розумію, для вас вельми важливо, щоб під час цих мирних протестів гучала і тема білоруської атомної станції, і тема екології, яка так само крихо дійшла на другий план, але тим не менше вона невероятно важлива тепер, тому що пуск станції може відбуватися у момент от такої драматичної ситуації в Україні. Як вас змінили ці протести, ваше ставлення до людей, і що вам подається тепер самым уголовным, Ирина?
Самое главное – это то, чтобы в нашей стране произошли изменения. И тогда, конечно, у нас будет возможность на АЭС повлиять. Но, с другой стороны, вот еще сейчас, что как бы не пройдена точка невозврата. То есть пока еще, то есть топливо загрузили, это сухой процесс, ядерная реакция не началась. И, то есть, а с другой стороны, знаете, все заняты другим, и все, и я это очень хорошо понимаю, но вот мы там даже, там, не знаю, и в Госатомнадзор писали, что нельзя запускать станции во время нестабильной ситуации в стране, еще что-то. А еще, а другой очень важный момент, то, что там белорусы утверждают, что станция там готова к запуску. Ну, и вот я провожу аналогию с ковидом. Вот Лукашенко сказал, что, то есть, а ковида нету, да, и все, и все, и весь Минздрав всячески, значит, поддерживал эту мысль, что это не так страшно, что его там нету, или он не в таких количествах. И вот я очень боюсь, что вот это давление на экспертов, давление на министерство или на органы такие контролирующие, как Госатомнадзор в этой ситуации, тоже наверняка оказывается. И, возможно, там все не очень благополучно, а говорить нам будут, что все норм, мы сейчас запустим. И вот, конечно, я не знаю, конечно, никаких там рычагов, сил не хватает как-то это приостановить, потому что логичнее было бы сейчас вот, ну, загрузили топливо, и ладно. И давайте вернемся к этому вопросу, не знаю, в марте следующего года.
Так, я думаю, што людзі, якія выходзяць на пратэсты, яны таксама выступаюць за тое, каб была законнасць, адкрытасць і празрыстасць у пытанні гэтай атамнай станцыі. І ў тым ліку і за гэта вы выходзіце, і многія выходзяць. Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Я спадзяюся, што наступствы гэтага зняволення будуць паступова сыходзіць. Да відэасувязі з Менску былі Колях Ірына Сухій, якая была недавно зняволеная за сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. І таксама блогерка, журналістка, лаўрэатка прэміі Пэн-цэнтру імя Алесі Адамовіча, Наста Захарэвіч. Дзякую вялікі, Наста, дзякую вялікі, Ірына. Всяго вам найлепшага.
Дзякую,
добрага. Да, пабачэння.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.